Итак, дорогие друзья, добро пожаловать на очередную лекцию нашей онлайн-школы. И сегодня мы поговорим про контракты и расширения, про то, что нужно, чтобы сделать действительно хорошее приложение для Windows 8, которое будет вписываться в общую идеологию этой системы. Как вы знаете, приложения Windows 8, они изолированы. Каждое приложение работает независимо, но они имеют возможность обмениваться друг с другом данными с помощью механизмов, которые называются контракты и расширения. Контракты — это то, за счет чего приложения могут взаимодействовать друг с другом, не зная о существовании друг друга. И тем самым достигается значительная синергия в том, что мы можем использовать эти приложения вместе для достижения какой-то задачи. И именно в этом находится одна из основных возможностей и преимуществ Windows 8. Поэтому в ваших приложениях обязательно стоит задуматься над тем, чтобы реализовать те контракты, о которых мы сегодня будем разговаривать. И начнем мы с самых основных контрактов. Это контракты поиска, общего доступа и контракт-параметры. Давайте посмотрим на то, как же работает контракт поиска. Я покажу готовые встроенные приложения Windows 8, карты. Перейдем на начальный экран. И, предположим, я хочу найти все, что я знаю про, например, Москву. Для этого я выбираю специальную панель чудо-кнопок. И на панели чудо-кнопок я могу сказать интересующее меня слово «Москву». Мы видим, что происходит поиск в файлах операционной системы, в каких-то приложениях. И при этом у нас есть список других приложений, которые также могут осуществлять поиск. Я могу, в частности, выбрать приложение «Карты». У меня запускается приложение «Карты», и автоматически на картах находится нужное мне место, в данном случае Москва. При этом видно, что мы можем искать, например, если меня интересуют не карты, а погода в Москве, я могу выбрать другое приложение, запустится другое приложение, и поиск будет осуществлен в этом приложении. При этом та же самая панель поиска может использоваться и для осуществления поиска в текущем работающем приложении. Например, если у меня работает приложение с погодой, я хочу найти погоду в других городах, то точно так же я выбираю поиск, выбираю другой город, и при этом, обратите внимание, приложение начинает подсказывать мне различные города по погоду, в которых оно знает. Поэтому я могу выбрать какой-то город и получить сразу погоду в этом городе. Вот такая вот функциональность встроена в Windows 8. Давайте еще раз посмотрим, как был устроен поиск. У нас по умолчанию, когда мы открываем окно поиска, оно начинает искать что-то в активном приложении, в том приложении, которое сейчас работает. Поэтому это приложение может выдавать подсказки, оно может выдавать какие-то готовые релевантные результаты непосредственно в процессе ввода. Значит, внизу мы видим список всех приложений, реализующих контракт поиска. Кроме того, наше приложение может выдавать рекомендации. Если мы видим, что текущее, то, что ввел пользователь, оно соответственно какому-то конкретному результату, который пользователь сразу может получить назад, то мы можем в качестве рекомендации выдать ему какую-то картинку с заголовком, и пользователь может сразу перейти к результату поиска, тем самым сократив себе лишнее нажатие клавиши. Вот. Ну и кроме того, мы, нажав на какой-то момент на ввод, мы отправляемся в приложение, в страницу с результатами поиска и можем продолжить взаимодействовать с самим приложением. Вот так вот устроен поиск. Давайте посмотрим, что нужно, чтобы реализовать эту функциональность в своем приложении. Подробно мы вам покажем это в отдельных лекциях, поскольку это делается немного по-разному для C-Sharp, XAML и для HTML, JavaScript. Но вкратце все сводится к тому, что мы должны в своем приложении реализовать отдельную страницу для результатов поиска. И эта страница будет некой новой точкой входа в приложение. Когда я начал в системе искать слово «Москва», я еще не знал, что я запущу приложение «Погода». Вернее, я знал, но система этого не могла предвидеть. Поэтому приложение «Погода» было не запущено, но как только я выбрал его в списке приложений из панели поиска, оно запустилось. И запустилось оно не с традиционной начальной точки входа, которая называется «OnActivated», когда приложение запускается. Оно запустилось со специальной функции, которая называется «OnSearchActivated». Описав в своем приложении эту функцию, мы определяем, на какую страницу мы в приложении переходим, чтобы показать пользователю результаты поиска. И, соответственно, нам сразу доступен текст, который пользователь вводил в качестве поискового запроса. Если мы хотим реализовать поиск по мере ввода текста, то нам нужно переопределить соответствующие методы query submitted, query changed, которые будут вызываться в момент изменения поисковой строки. Соответственно, в этот момент мы можем уже запускать какой-то поиск и получать промежуточные результаты. И чтобы эти результаты показать пользователю, мы переопределяем специальный метод suggestions requested, и когда система хочет показать нам различные варианты поиска, она вызывает этот метод, и нам достаточно лишь заполнить коллекцию с рекомендациями поиска, и они будут показаны в поисковой панели. Таким образом, мы видим, что реализовать контакт поиска очень просто. И действительно, по сути, в большинстве приложений необходимость в поиске возникает. Поэтому если вы в своем приложении реализуете контакт поиска, то ваше приложение чаще будут использовать, поскольку оно будет возникать не только на экране в виде плитки, но и по ходу дела, как только пользователь пытается что-то где-то найти. Следующий контракт – это контракт общего доступа, когда приложения могут обмениваться между собой какими-то данными. Давайте посмотрим на примере. Вот я запускал уже приложение с картой Москвы. Давайте я проделаю это еще раз. Предположим, я нашел какое-то место в Москве и хочу поделиться этим местом с друзьями, сказать, здесь мы встречаемся завтра. В этом случае я могу из панели «Чудо кнопок» выбрать специальную кнопку «Поделиться». И эта кнопка предлагает мне различные варианты, с помощью которых я могу отправить информацию либо друзьям, либо в какое-то другое приложение. По сути дела, все, что здесь перечислено, это некие приложения, которые поддерживают возможность обмена данными. Ну, например, если я хочу поделиться по почте, я выбираю пункт Mail, и у меня запускается, опять же, из какой-то особой точки входа приложение Mail, которое автоматически заполняется нужными данными. Видите, в данном случае заполняется непосредственно изображение карты, список результатов поиска, и мне остается только ввести адресата, какой-то, возможно, текст, и отправить это сообщение. Кроме сообщений, естественно, я могу точно так же передать информацию и в другие какие-то приложения. Вы видите здесь в списке, например, OneNote, если я хочу сохранить эти данные для дальнейшего использования, или Twitter, или какие-то еще приложения. Этот список зависит от того, какими именно данными я хочу поделиться. Так, давайте рассмотрим, как же общий доступ реализуется внутри приложения. Для общего доступа необходимо два приложения – поставщик данных и приемник данных, и плюс некие сервисы операционной системы. Когда поставщик данных запускается, он говорит о том, что он поддерживает функцию общего доступа, регистрируясь в специальном объекте под названием Data Transfer Manager. Соответственно, система Windows 8 узнает, что для этого приложения можно активировать функцию общего доступа, и когда пользователь нажимает на кнопочку общего доступа, система вызывает специальное событие в нашем приложении, которое отвечает за общий доступ к данным. Соответственно, эта функция, это как бы основное назначение этой функции, это заполнить пакет данных, подготовить пакет данных для передачи другому приложению. Соответственно, функция готовит этот пакет, data package, и отдает его операционной системе. Операционная система смотрит на то, какие данные действительно были предоставлены, и формирует список приложений, которые могут эти данные в себя принять. Дело в том, что в зависимости от данных приложение может поддерживать или не поддерживать эти данные. Например, графический редактор, он требует, чтобы обязательно ему на вход было подано какое-то графическое изображение. Соответственно, если наше приложение делится только текстом, то графический редактор не будет предложен как одно из доступных приложений для общего доступа. Поэтому список приложений для общего доступа он формируется динамически и показывается пользователю. Пользователь выбирает какое-то приложение. Это может быть либо приложение, либо так называемый Quick Link. Это приложение, которым мы часто пользуемся. Как вы видели в примере с картой, которую я показывал, помимо приложения электронной почты, было еще несколько адресов, по которым я уже часто посылал кому-то общие данные. Поэтому вот такие Quick Links, они также показываются в списке приложений. Вот. И когда пользователь выбирает приложение, операционная система, это приложение берет и активирует. Приложение запускается. Оно запускается, в нем есть специальная точка входа, рассчитанная на общий доступ. Оно запускается, открывается вот такой небольшой панели, как мы видели, и обрабатывает содержимое пакета данных. Ну, смотрит на то, какие данные были переданы, как-то их обрабатывает, возможно, взаимодействует с пользователем и в конечном итоге сообщает операционной системе о том, что оно успешно завершилось, там данные отправлены или что-то с ними произошло. Вот таким вот образом работает обмен данными. При этом как бы сам пакет данных, он находится изначально в видении нашего приложения-поставщика. Что внутри пакета данных может быть? Пакет данных может быть очень простым. Это может быть просто текст. Это может быть отформатированный текст. Это может быть какая-то ссылка на файл в интернете или на пакет приложения. Это может быть HTML-текст, может быть изображение, может быть какие-то произвольные файлы. И, наконец, это может быть произвольный формат данных, который входящее приложение сможет правильно проинтерпретировать. Итак, что должно сделать приложение источник данных для того, чтобы поддерживать функцию обмена данными? Для этого необходимо зарегистрировать события в Data Transfer Manager. При старте приложения, как только мы приложение активируем, мы пишем такую строчку и определяем, какое событие будет вызываться, когда системе понадобятся данные от нашего приложения, то есть когда пользователь выберет кнопочку общего доступа. Затем панель общего доступа, ее обычно выбирает пользователь из панели чудо-кнопок, но ее можно показать также и программно с помощью одного коротенького вызова datatransfermanager.show.share.ui. И затем приложение должно заполнить правильно пакет данных. В пакете данных есть поля, заголовок, описание, маленькая изображенница. Вот. Либо же специальные методы типа setBitmap, setText, setHTML, которые позволяют установить и поместить в пакет необходимую нам информацию. Приемник данных со своей стороны, он устроен чуть сложнее. Он должен описать в манифесте приложения те данные, которые оно способно принимать, для того, чтобы система могла правильно отображать или не отображать приложение в списке получателей данных. Активация приложения происходит в специальной точке входа, которая называется OnShareTargetActivated. Вместо стандартной точки входа OnLaunched вызывается другая точка входа. И ее задача показать нам панель правильной ширины. Есть некоторые предопределенные разрешения для панели поиска, вот, для панели общего доступа. Соответственно, приложение показывается внутри этой панели, и оно как-то может взаимодействовать с пользователем. И затем необходимо получить данные из пакета данных и что-то с ними сделать. Вот так устроен общий доступ. Наконец, третий очень важный механизм – это так называемые параметры. У любого приложения есть панель настроек, и настройки у любого приложения Windows 8 они делаются унифицированным образом. Ну, давайте посмотрим, например, наше приложение карты, которое мы сегодня уже запускали. Что находится у него в панели настроек? Панель настроек, она находится там же, в чудо-панели, с чудо-кнопками. Вот. И мы видим, здесь есть различные опции, которые позволяют нам выбрать регион, которые позволяют установить какие-то другие параметры. Есть различные данные о приложении, помощь. И также есть очень важный пункт, который называется Privacy Statement. Вот на этот пункт я хочу обратить ваше внимание, потому что любое приложение, которое ходит в интернет, оно должно по правилам Windows 8 иметь описание того, что оно делает с данными, получаемыми от пользователя. В принципе, карты, наверное, никаких данных в явном виде не получают, но тем не менее, поскольку пользователь заходит туда, он оставляет о себе какой-то цифровой след, вот, ему должно быть написано о том, что с данными происходит. Поэтому, если вы делаете даже какое-то очень простое приложение, например, читалка блогов, все равно вам нужно, чтобы в вашем приложении обязательно была вот этот самый пункт Privacy Statement, который обычно располагают в панели настроек. И в нашем случае, вот вы видели только что Privacy Statement – это просто некий веб-сайт, который запустился в ответ на нажатие нужного пункта меню. Но этот пункт меню находится в панели настроек, и его туда необходимо поместить. Давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы это произошло. В панели «Параметры» присутствуют различные пункты меню. И для того, чтобы добавить туда пункт меню, нам нужно указать, просто определить некоторый объект типа «Settings Command», в котором есть заголовок и функция, которая будет вызвана, когда пользователь выберет этот пункт. Вот. И поместить его в возможные команды пункта настроек. Ну, вот здесь приведен как раз пример того, как сделать добавить в свое приложение Privacy Statement. мы говорим, что View About Page — это новый settings команд с названием Privacy Statement, и здесь же указываем функцию, которая будет вызвана. Ну, вот там, где стоит многоточие, наверное, нужно поместить команду, которая открывает веб-браузер и показывает нам непосредственно нужный текст. Панель настроек, конечно, можно из программного кода также показать, не обязательно дожидаться, пока пользователь ее выберет. Если, например, мы хотим продублировать функциональность, сделать какую-то кнопку настройки внутри самого приложения, мы можем панель открыть таким вот образом прямо из программного кода. Еще раз напоминаю вам, что если вы хотите, чтобы ваше приложение было размещено в Windows, в магазине Windows, Windows Store, вам нужно предусмотреть в нем Privacy Statement, если оно хоть как-то выходит в интернет и что-то там делает. На этом мы завершаем некий обзор основных контрактов. Эти три основных контракта — поиск, настройки и общий доступ — они украшают любое приложение на Windows 8. Поэтому обязательно добавляйте эти контракты и расширения в свои приложения. Помимо этого, есть еще множество других контрактов и расширений. Например, для открытия файлов. Мы можем описывать какой-то свой поставщик файлов, который берет их не из файловой системы компьютера, а откуда-то из внешнего устройства. Есть расширение, позволяющее работать с печатью, печатать что-то из нашего приложения. Есть ассоциация с именем файла, которая позволяет загружать приложение в ответ на активацию файла с определенным расширением или определенного протокола. Работа с камерой — это также пример контрактов и расширений. Об этом мы поговорим в следующей лекции. Но три контракта, которые мы рассмотрели сегодня, они являются базовыми, и мы очень рекомендуем использовать их во всех ваших Windows 8 приложениях. Спасибо!